Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aok.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aok.com. Чекист. Неизвестная война. Предисловие. На пароходе от нас немного, человек 10. Кроме меня здесь пленные красноармейцы, не пожелавшие перейти на сторону белых, бывший работник Валисполкома, еще кто-то. Июль. Теплый месяц, но со стороны Белого моря дул сильный ветер. Мне холодно даже в полушубке, сохраненном во всех перипетиях, так каково было парням в одних гимнастерках. Еще есть охрана, человек 5 с винтовками. И зачем столько охранников на 10 человек? Еще лежат какие-то мешки, ящики. Нам предстояло преодолеть 40 километров от Архангельска. Пароход тащился не спеша, да и куда спешить. Мне тоже хотелось, чтобы время тянулось подольше. Слышал про концентрационный лагерь столько плохого, что становилось страшно. Генерал Айронсайд не стал меня расстреливать. Мне говорили, что он не совсем бы меня отпустил, даже приказал доставить до линии фронта, но вот то, что случилось потом, генерала рассердило. Мало того, что белые узнали о сепаратных переговорах, которые союзники вели за их спиной, так и Архангельск заполонили карикатуры, изображавшие русского офицера и британского солдата. Причем англичанин изображался с широкой улыбкой на лице и в приспущенных штанах, а русский вообще повернут спиной к зрителю, зато стоял на коленях перед англосаксом. Чем занимался белогвардеец, догадаться несложно. И надпись. Не так я представлял себе помощь Англии. Вот это очень сильно обидело белую армию. Возможно, даже сильнее, чем новость о переговорах. На фронте пошла почти открытая война между белогвардейцами и британцами, а тут еще американцы и французы заявили о выводе своих войск. И генерал Айронсайд отдал приказ об эвакуации. А меня отдал контрразведке белых. Мне повезло, ногами били не сильно. Ну, зуба жалко, так он все равно болел, стоматолога нет, а ребра, вроде, не сломаны. Все, что мне было известно, я рассказал на втором допросе, как и задумывалось. Если колешься во время первого, не поверит, а после третьего уже становишься инвалидом. Но опять-таки, я же не виноват, что Архангельское подполье приняло меры к эвакуации, а те два адреса, что мне известны, оказались сюрпризом. Вы все-таки контрразведчики, так и не лезьте, не дергайте двери изо всей дури. Можно бы и веревочку на дверную ручку накинуть. Подумаешь, не знали, что к двери иногда прикрепляют гранату. Мое ноу-хау. Между прочим, я был уверен, что если не интервенты, то уж белые меня обязательно расстреляют без суда и следствия. Но странность. Вместо расстрела решили оставить в живых. А может, отправка в концлагерь считалась хуже расстрела. Раньше думал, что остров называется Мудюге, но еще в Архангельске узнал, что правильное название Мудюг. И не такой уж он маленький. В длину километров 10, в ширину от 1 до 3. Колючая проволока в два ряда, высотой метров 3, по краям вышки с охраной. Все вышли, построились. Скомандовал наш главный охранник, немолодой дядька с фельдфебельскими погонами. Нас сводили вниз по широкому трапу, а навстречу нам шли узники, пригнанные на разгрузку парохода. Оборванные, с мертвыми глазами. Шагом марш, твари. Нас пропустили за ворота, кругом. Мы развернулись как смогли и уперлись взглядом в огромный плакат с надписями еще по старой орфографии. За невыход на работу – смертная казнь. За попытку к пкству – смертная казнь. За пенье бунтарских псен – смертная казнь. Глава 1. Здравствуй, Мудюг. Почему-то считается, что первые концлагеря завели фашисты. Как же? Первооткрывателями были цивилизованные англичане, обустраивавшие лагеря смерти в Трансвале, а потом и у нас, в Двинской губе, в 40 километрах от Архангельска. Пока мы шли, я осматривал местность. Около берега стоят карбасы, штук 10. Интересно, зачем они здесь? Вот барак вне ограды, явно для охраны. Он и повыше будет, и окна есть, и печная труба торчит. Дым не идет, так ведь лето, жарко. А эти бараки уже для арестантов, они внутри заграждения из колючки больше напоминают длинные дома, ушедшие в землю. И труп не видно. А как здесь зимой? Нашу партию разбили на две группы. Почти все красноармейцы оказались вместе, а в моей лишь один в военной форме, остальные в цивильных пальто. Одну пятерку повели куда-то вглубь острова, а нашу направили к открытым дверям барака, если можно таковым назвать полуземлянку, покрытую тесовой крышей, кое-где уже проросшей северным мхом. «Шустрее заходите, краснопузые, шевелите жопами», — лениво подталкивал нас прикладом в спину охранник, немолодой дядька в шинели без погон, зато в фуражке с кокардой. Похоже, вся охрана тут состояла из нестроевых чинов или профессиональных тюремщиков. И чё их вообще-то кормить? Вон, камень на шею, да в губу кинуть. Селедка, небось, тоже жрать хочет. Философски изрек второй охранник, длинный и кривой на один глаз, зачем-то считавший нас по головам, словно пять человек невесть как много. Видимо, порядок такой. Внутри барак казался еще длиннее и теснее. Свет едва-едва пробивался из окошка, если можно так назвать отверстие под потолком. Двухэтажные нары из лиственницы, даже кора не очищена. Вместо пола набросаны бревна, под ногами хлюпала вода. И это летом. Что тут творится весной, когда тает снег, страшно подумать. А еще жуткая вонь от переполненной параши, человеческих тел и чего-то непонятного, но жутко мерзкого. Уж не от протухшей ли рыбы. О, новички прибыли. Новичочки-чички. Услышали мы чей-то визгливый голос. Кажется, нас встречает торжественная комиссия. Человек 10 оборванцев, напоминавших бандитов с большой дороги. Похоже, уголовники. А я-то думал, что на Мудюк отправляют лишь политических. С другой стороны, а куда девать воров и грабителей? Архангельская тюрьма-то давно переполнена. Я отыскал взглядом лидера, здорового парня, одетого в бушлат железнодорожника и меховую шапку, стоящего чуть поодаль от остальных, но контролировавшего свою команду. А вот и обладатель визгливого голоса, мелкий и щуплый мужичок неопределенного возраста. Такие долго считаются юнцами, а потом резко превращаются в старичков. Судя по типажу, типичная шестерка, в задачу которого входит провести первую проверку новичков, спровоцировать драку. «Ну чё, новичочки?» «Политические, да», — нагловато спросил шестерка. «Политическим мы завсегда рады, потому что они обязаны оценить текущий момент. Выбрав меня не то на роль слушателя, не то на роль жертвы, поинтересовался, а что говорил дорогой Карл Маркс об имуществе? Он говорил, что обладание имуществом есть буржуазная сущность. Если есть лишнее, нужно делиться. А товарищ Ленин говорил, что должна быть социальная справедливость. Вот, у меня тулупчика нет, а у тебя есть. Несправедливо. Как вы говорите, экспроприация экспроприаторов. Вы буржуев пограбили, теперь должны отдать награбленное трудовому народу. А я и есть трудовой народ, потому что с измальства по форточкам, да по ширмам тружусь. Точно, драки не избежать. Я бегло оглядел своих сотоварищей. Двое уже спрятали глаза, третий какой-то безразличный. Эти не помощники. Вот, разве что, четвертый, из красноармейцев. Вдвоем против десятерых не отмашемся, а товарит по полной, но просто взять и уступить тоже нельзя. Будет только хуже. Так чё, коммуняки, вы супротив товарища Ленина. Начал входить в раж шестерка. А может, еще и против товарища Троцкого. А вот товарища Троцкого не трожь, чмо уголовное. Сурово сказал красноармеец. Не марай его имя. Чё ты сказал? Обрадовался мужичок. Посмотрев на ноги солдата, хмыкнул. У тебя сапожки хромовые, а ты делиться не хочешь. Ты на мои опорки гляди. На ногах у мужичка и на самом деле надеты опорки, да еще и обмотанные веревкой. Тогда мы с вами со всей пролетарской беспощадностью. Сымай, прохря, а ты, кивнул на меня, тулупчик сымай. Мне твой тулупчик душу греть станет. А не пойдешь ли ты нахер? Предложил красноармеец. Чё-то я не понял, в натуре. Тут решил вмешаться и я. А в натуре у Бобика болт красный, понял. Чё? Оторопел шестерка. Потом попытался ухватить меня за полуполушубка. Сымай клифт, мудила. Сейчас, пообещал я, перехватывая левой рукой загребущую лапу, а правой отвешивая мужичонку за трещину, от которой тот отлетел в сторону. Мой безымянный товарищ, меж тем, так классно двинул своим хромачем между ног одного бандита, что тот обиженно хрюкнул, переломился пополам и уполз. И завязалось то, что современная молодежь называет махачем. Мы встали с красноармейцем плечом к плечу. Первое нападение отбили весьма успешно. Один из уголовников отлетел с расквашенным носом, второй словил удар моего сапога пониже коленки, теперь зажимает разбитую кость и плачет от боли. Но долго бы нам не выстоять, растащили бы, повалили и избили. И точно я бы остался и без полушубка, и без сапог, если бы на помощь не пришли нежданные союзники. «Круши блатных!» — послышался звонкий голос. «Даешь, Саламбала!» — подхватил боевой клич мощный рык, показавшийся мне знакомым. В спину уголовникам ударила пятерка каких-то людей в черных бушлатах и в некогда зеленых шинелях, и ситуация изменилась. Семеро против десяти — это уже неплохо. К тому же мы были закаленными, прошедшими огонь и воду фронтовиками, а с нами пытались драться уголовники, не имевшие нашего опыта рукопашных схваток, что на открытой местности, что в тесной траншее. Лучше бы им не связываться с окопниками. И скоро почти все блатные валялись на бревнах, баюкая изувеченные конечности или вообще без сознания, за исключением вожака. Остальной народ, человек 40, не меньше, жался на нарах и смотрел на драку с испуганным любопытством. Вожак, или как тут принято называть, атаман или пахан, дрался отчаянно, отшвыривая от себя нападавших, а потом, вытащив откуда-то из-под полы нож, полоснул одного из наших по плечу. Отскочив в сторону, прижавшись спиной к нарам, пахан выставил клинок перед собой и прошипел: «Суки! Подходи! Всем кишки выпущу!» Вот здесь пригодилось бы что-нибудь тяжелое или нож, но под рукой ничего не оказалось, а вытаскивать свою ночку, припасенную давным-давно, времени нет. Я уже сделал шаг вперед, как меня отстранила чья-то мощная рука. «Ну-ка, Володька, в сторонку отойди!» Я слегка обалдел, даже в тюрьме знакомые. Так это же славный комендор Серафим Корсаков. Корсаков, хотя и имел голосище, как у диакона, не был Илюшей Муромцем, ни тебе косой сажени в плечах, ни руки с оглоблю. Самый простой парень. Серафим одним рывком стащил свой видавший виды бушлат, встал напротив пахана и насмешливо спросил: «Бросил бы перышко-то свое, порежешься». «Не бросишь, сам не бросишь, я тебе помогу. Тебе нож-то куда засунуть, в рот или в задницу?» «Порешу, падла», — пообещал главарь, перекидывая нож из левой руки в правую, а потом обратно. «Ну-ну», — насмешливо сказал матрос, а потом неожиданно кинул скомканный бушлат в лицо бандита, а пока тот отбивался от одежды, ударил пахана в лицо один раз, потом второй, а еще от полноты душевной так приложил атамана затылком о твердую лиственницу, что та загудела. В бараке же настала тишина. Один из уголовников, сумевших подняться с пола, подошел к поверженному вожаку, опустился перед ним на колени. Приложив ухо к его груди, перекрестился и тихо сказал: «Кончился». Между тем, рука бандита уже тянулась, чтобы прибрать выпавший нож. «Ну-ка», — отстранил матрос уголовника. Осмотрев нож, презрительно хмыкнул, но прибрал трофей. «А с этим что?» — поинтересовался я, наблюдая, как соратники мертвого атамана споро обшаривают его тело и делят нехитрое имущество. Одному достался железнодорожный бушлат, другому шапка. Шестерка с довольным видом снимал с мертвеца сапоги, а потом и портянки. Стащили добротные суконные штаны, верхнюю рубаху, оставив покойника лежать в грязном нательном белье. «А головня нехай здесь лежит, не сбежит, чай», — усмехнулся Серафим. «Завтра с утра на работу выйдем, вытащит. У нас что ни ночь, так то один покойник, то другой. Кому интересно, пришили атамана или сам умер? Охрана, та только рада будет, пайку давать не надо, себе заберут». В этот вечер в бараке произошла небольшая революция. Политические заняли верхние нары, предварительно выкинув оттуда барахло уголовников. Правда, кое-что мы оставили. «Вот, парни, с посудой у нас беда, себе возьмете», — сказал Серафим, передавая нам две воровские кружки, изготовленные из консервных банок. «Сюда вам и воды плеснут, и супчика. Супчик у нас такой, что крупинка за крупинкой бежит с дубинкой, но лучше, чем ничего». «Серафим, а как ты-то сюда попал?» — поинтересовался я. Корсаков смущенно почесал затылок и рассказал: «Я же срочную на Балтике отслужил и империалистическую там же, а потом домой вернулся. Но без моря скучно. Хотел на военное устроиться, комендором, так не получилось. Хорошо взяли на ледокольный пароход Таймыр в орудийную прислугу. Там хоть и пушек-то всего две осталось, но все-таки при деле. А на Таймыре матросы подполье организовали, с Архангельском связь наладили. У нас же радиостанция мощная, военные сводки по боевым кораблям в Питер передаем. Таймыр-то теперь у гидрографов, у контр-адмирала Вилькицкого, но рейсов мало, во льды редко ходит. Так что нас в Архангельск раз-два в месяц да отпускают. Я же и в прошлый раз, когда мы из пушки пальнули, в увольнение сошел. А тут надо было у подпольщиков свежие листовки взять. Мы с товарищем и пошли. И патруль. Он-то радист, без него никак. Вот я ему и кричу. Ты беги, а я задержку. Патруль меня взял, помутузил слегка, да сюда, на Мудюк. А Вилькицкий по северному пути к Колчаку собирался. От нас с оружия и офицеров вести, а от адмирала продовольствие. Фамилия Вилькицкого показалась знакомой. Точно, он же открыл новую землю. Или северную. Даже не знал, что адмирал в Архангельске, у белых. Еще заинтересовал грузообмен между Архангельском и Омском. Интересно, знает ли о том Троцкий? Среди пятерых так вовремя пришедшим к нам на помощь, старшим и по возрасту, и по должности был товарищ Стрелков, бывший председатель Архангельского уездного исполнительного комитета. Петр Петрович, в отличие от прочих своих товарищей, сбежавших в Котлас, при наступлении белых и интервентов труса не праздновал, а сражался, потом попал в плен. Не расстреляли лишь потому, что он был ранен, решили, сдохнет и так. Но не умер, и его отправили на Мудюк в числе самых первых каторжников. Петр Петрович тут почти год. Вместе с первыми заключенными корчевал вековые деревья, строил саму тюрьму, копал землянки, собирал из сырых бревен срубы, даже карцер строил. Раньше на всем Мудюге одни политические были, рассказал Петр Петрович. А охранниками французы и англичане. Мы для них даже не скот, а так, живые мертвецы. Так они повадились по ночам в бараке вбегать и стрелять по уровню нар. А наутро смеялись, мол, сколько большевиков капут. Еще тир устроили, погонит нашего брата, а сами по нам стреляют. Еще и спорили, кто больше большевиков перебьет, тому бутылку виски. Меня дважды гоняли, да бог миловал, не попали ни разу. Как хаси с французами убрались, да наших в охрану поставили, полегче стало. И мордуют нас и стреляют, но все-таки не так, как союзники. А политических всех повыбили, стали привозить разную шелупонь, и уголовников, и дезертиров, которые по пять раз с фронта сбегают. Петр Петрович сидит здесь почти год. Когда красные возьмут Архангельск? В феврале. Это что ж, мне здесь еще полгода с лишним жить? Нет уж, нет уж, товарищи, а мы тут долго собираемся сидеть? Спросил я. Ты о чем? Посмотрел на меня Корсаков, оглядевшись, нет ли посторонних ушей, и убедившись, что окружавший нас народ уже укладывается или уже спит, сказал: «Бежать надо, надо», — поддержал меня красноармеец. Красноармейца звали Виктором, фамилию он называть не стал, должность тоже, а мы и не спрашивали. Мне показалось, что парень из комиссаров, только не хочет говорить об этом вслух. Еще бы, комиссаров расстреливают сразу. Мне вообще не пришлось ничего объяснять. Как сказал Серафим, Володя из подполья. А далеко ли сбежишь? Усмехнулся Стрелков. По Северной Двине лед не раньше октября-ноября встанет, а сейчас. Пытались по льду уйти, догнали, а потом каждого десятого расстреляли, чтобы другим неповадно было. Если не сбежим сейчас, осенью переведут в Оканьгу, сообщил я. Чтобы придать правдоподобие своему послезнанию сказал. Когда на допросе был в контрразведке, кто-то из беляков проговорился, мол, недолго тебе на Мудюге ошиваться, скоро всех политических на Иоканьгу переведут, а там и Мудюг краем покажется. Иоканьга, переспросил кто-то из сухопутных. Серафим Корсаков, знавший Белое море лучше всех нас вместе взятых, вздохнул. Иоканьга, это полная жопа, дорогие товарищи. Это бухта за полярным кругом, там ветра, голые скалы кругом. Ни одного дерева, и оттуда уже не сбежишь. Если до железной дороги, верст 100, а дорога у белых, а по тундре, все 200, а то и 300. По тундре не уйти, в дороге помрем. Товарищи, я не против, сказал Стрелков. Только как? Вода кругом. А если корабль захватить? Предложил Виктор. Вон, пароходик, что нас вез, он маленький. Если захватим, то вверх по течению можно уйти. Я уже представил себе, как мы захватываем и водружаем на нем красный флаг, но Серафим разрушил мои планы. На пароходе далеко не уйдем. Канонерку вслед пошлют, бах, тут нас и видели. И вообще, обычно сюда лесовозы ходят, что бревна в Норвегию возит. Арестантов в трюм, потом около Мудюга на якорь да в шлюпки. С лесовозом нам самим не совладать. Идея с захватом лесовоза мне тоже не понравилась. Мы же его даже развернуть не сумеем. А коли развернем, то он по Двине не пройдет, на мель сядет. А в Норвегии что делать? Если только с Нансеном познакомиться или с Григом. Нет, Григ уже умер. Тогда тем более нечего там делать. Значит, нужно придумать что-то другое. Не бывает так, чтобы нельзя ничего придумать. Но если лесовозы и пароходы отпадали, значит нужны иные плавсредства. Хм, а ведь я что-то подобное видел. Товарищи, а что там за карбасы стоят? Поинтересовался я. Карбасы? Переспросил Стрелков. Так известно какие? Крестьянские. Из-под Архангельска сюда рыбу ловить ходит. А что карбасы? Карбасы. Вот-вот, и я говорю, карбасы. Б. А. Вилькицкий, ученый и путешественник, открывший Северную землю. Советским правительством был назначен начальником гидрографической экспедиции Западно-Сибирского района Северного Ледовитого океана. Выехал в Архангельск и в августе перешел на сторону Северного правительства. Из Архангельска в Сибирь Колчаку отправили 3 генералов и 99 офицеров, в том числе 12 инженеров и 6 летчиков, около 100 тысяч пудов военного снаряжения из английской военной помощи, в том числе 50 тысяч винтовок. В Архангельск из Сибири морскими судами доставлено продовольственных грузов, 118 585 пудов пшеницы, 2025 пудов муки, 2326 пудов масла, 130 пудов сыра, 1208 пудов мяса и 2190 пудов валенок. Глава 2. Побег. Утром в барак принесли пайки, но применительно к обстоятельствам, их уже можно называть не пайки, а пайки. А как иначе, если ты сидишь в тюрьме? Каждому досталось по 4 ржаных галеты и по кружке воды. Бывалые сидельцы просветили, сообщив, что на день одному узнику положено полфунта хлеба, 5 золотников мяса или рыбы, 10 крупы и 2 сахарного песка. Но сахара ни разу не видели, потому что охранники ставят из него бражку, а потом гонят из нее самогон. В принципе, нормы сопоставимы с теми, что были у нас в 18-м году, но лучше бы побольше. Как всегда, мысленно перевел старые весовые единицы в метрические. Полфунта хлеба, 200 с небольшим грамм, мясо, 20 с небольшим грамм, крупа, 40 грамм. Подозреваю, что реальные нормы немного выше, но охранники вполне могли оставлять излишки себе. Может, свинарник обустроили, да мололи. Галеты можно менять на что-нибудь полезное. Помнится, во время службы в армии обращал внимание, что хлеборез вставляет в приспособление для выдавливания шайбочек сливочного масла, пергаментную бумажку, но не задумывался, почему. Спустя пару лет мой друг детства Владик, с которым мы играли в солдатики, 2 года тянувший лямку хлебореза и сумевший за это время накопить деньжат на фирменные джинсы и еще какие-то тряпки с американскими лейблами, пояснил, что его работа была золотым дном. Тут тебе излишки и сахара, и хлеба. А маленькая пергаментная бумажка на каждой солдатской порции в 20 грамм экономила какую-то сотую, если не тысячную долю, которая впоследствии превращалась в килограммы. Правда, вздыхал тогда мой приятель, приходилось делиться с ночстоловой. В 90-е годы наши пути с Владиком разошлись. Я ушел в государственную структуру, а он, наоборот, вначале в бизнес, а потом в криминал. Конец, собственно говоря, закономерен. Однажды друг попал под автоматную очередь, и не ОМОНовцев или СОБРа, а словил пули от своих же подельников. Помнится, узнав о гибели приятеля, через знакомых в милиции стал выяснять подробности. Узнал, что все оказалось предельно просто. Владик взял у своих сотоварищей энную сумму денег для покупки автомобилей не то в Польше, не то в Германии, все приобрел честь по чести, только попытался чуть-чуть заработать, но его от чего-то не поняли. Труп пахана вынесли его приближенные и под охраной одного из тюремщиков деловито потащили прочь. Нас никто не спросил, от чего человек умер, своей ли смертью или помог кто. За оградой была выкопана длинная траншея, куда и складывали тела, присыпали известью, а потом, по мере надобности, закидывали землей. На работу погнали тоже за пределы лагеря. Наш барак в количестве 50 человек конвоировало 6 охранников, вооруженных берданками без штыков. Я шел и старался рассмотреть все, что нам могло пригодиться. Давешние карбасы как стояли, так и стоят. Или их стало больше. Вчера посчитать не догадался, сравнивать трудно. Мачты не сняты, весла не убраны. Стало быть, лихих людей не опасаются. Труд узников заключался в следующем. корчевать деревья, а потом сваливать их в огромные кучи. В чем смысл подобной работы, я не очень-то понимал. Может быть, здесь собираются заниматься земледелием или расширяют территорию для обустройства нового лагеря. А может, просто ради того, чтобы чем-то занять заключенных, чтобы мы уставали, и не было времени для болтовни и дурных настроений. Корчевали так. Вначале окапывали дерево, пытаясь пройти как можно глубже и ближе к корням, затем в углубление вставляли ваги, длинные крепкие жерди, подкладывали под них камни и чурбаки и за всей силы налегали на ваги, а остальные в это время накидывали на верхушку дерева веревки и тянули на себя. Подозреваю, что именно так наши предки и расчищали леса, освобождая себе территории под пашни. Правда, сваленные деревья они сжигали, превращая в ценное удобрение, они оставляли гнить под солнцем и ветром. Дело бы шло быстрее, если у нас нашлась хотя бы парочка топоров, а вместо жердей – ломы, но это нам не давали. Еще хорошо, что охранники разрешали пользоваться лопатами, и то, постоянно держали на прицеле тех, кто ими пользовался. В обед привезли похлебку, мутную болтушку, слегка пахнущую крупой и мясом, но ни крупы, ни мяса в ней не было. Обед оказался не слишком горячим, но хотя бы теплым, и то хорошо. Вот на соли сэкономили, а на это белая смерть и будем считать, что о нашем здоровье позаботились. В обед полагалось еще по 4 галеты. И спасибо, что товарищи подсказали взять свою кружку на работу, а иначе остался бы без супа. Кружка, привязанная веревочкой к галифе, колотилась о задницу. Откровенно говоря, похлебка объемом в 300 грамм и 4 галеты меня не насытили. С удовольствием съел бы еще столько, а лучше два раза по столько. Нет, дорогие мои, здесь мне оставаться не хочется. Еще обратил внимание, что кое-кто из моих товарищей украдкой от охранников срывал какие-то листочки-лепесточки, не то лопушки, не то одуванчики. Вначале не понял, но потом до меня дошло. Это же витамины. И я при малейшей возможности набил карманы листьями одуванчика. Вроде бы из него даже салаты делают, и кролики довольны, чем я хуже. Вечером нам выдали еще по 4 галеты, налили по кружке воды и загнали в барак. Уже забравшись на нары, прикинул, сколько весит одна галета. Если грамм 20, тогда нормально, а если 10? Странно, чего это я? Еще и поголодать-то как следует не успел, а мысли уже только о еде. Пытаешься их гнать, но не получается. И я уже начинаю понимать, что голод сидит не в брюхе, а в моих мозгах. Что постоянно думаю о еде, представляя вкусности, которыми меня подчивала Галина Витальевна, перловую кашу Полины Капитолины, тетушкины пироги, и даже супчик из карих глазок, что подавали нам в столовой на Лубянке. Любопытно, но о нашей будущей столовой с ее разносолами и демократическими ценами я почему-то не вспоминал, как не вспоминал о московских ресторанах или кафе в Крыму. А ведь летом 18-го, когда еды было столько же, сколько здесь, в концлагере, а может и меньше, я почему-то совсем не думал о жратве. Почему бы это? Может, потому что человеку нужна не только еда, а что-то другое. Здесь же все человеческое постепенно начнет вытравляться, утекать, оставляя в голове одну мысль о голоде и о том, что нужно что-то пожрать. Я могу терпеть голод, если у меня будет дело, которое действительно важно. Нет, пока я еще способен соображать, надо бежать. Как только начал думать о побеге, сразу стало легче. Даже бурчание в желудке прекратилось. К счастью, о бегстве с Мудьюга думал не только я, но и другие. И Виктор, и Серафим мечтали о том же. А теперь и другие начали увлекаться нашей идеей. Для начала провели инвентаризацию оружия. Выяснилось, что в наличии 3 ножа, один, вполне приличный, доставшийся Серафиму после боя с главарем, второй серебряный, напоминавший десертный, невесть каким образом оказавшийся на Мудьюге, а теперь ставший собственностью комитета по подготовке восстания, а третий, мой, только внешне напоминавший нож. Я же говорил, что накануне того, как сдаться английской контрразведке, немного подготовился к заключению. Купил в аптеке пачечку пластыря, а потом прилепил к голени один из переплетных ножей, предварительно сняв с него рукоять. Меня обыскивали 2 раза. Первый, при передаче от англичан русским, а второй, при отправке в архангельскую тюрьму. И оба раза, проверив мои карманы, пошарив под мышками и заставив разуться и потрясти сапогами, охранники не додумались проверить еще и тело. Верно, они здесь еще не достигли тех высот обыска, до которых дойдут попозже, когда арестанту заглядывает туда, куда никогда не заглядывает солнце. А я, честно говоря, вычитал о таком способе хранения ножа в какой-то книжке из разряда научной фантастики. Автора и названия не припомню, но речь шла о юноше, отправлявшемуся в разведку на какой-то планете. Его родная сестрица подарила пареньку лезвие, порекомендовав прилепить его клейкой лентой к ноге. Позже подарок спас юноше жизнь, когда какие-то бандиты напали на него, оглушили и отобрали все вещи и оружие, но не заметили клинок. У меня при хранении лезвия возникли проблемы, о которых не предупреждали авторы, пластырь пересыхал, и его приходилось заменять новым, заклеенное место прело, нога чесалась, а кончик клинка иной раз больно впивался в тело. Но самое главное, за месяц заключения я так и не смог придумать, где мне использовать свой нож. Бросаться с ним на охрану было бы глупо и нелепо, а резать себе вены я не собирался. Но все-таки рука не поднималась выкинуть лезвие. Но теперь, кажется, нужный час настал, и я с удовольствием отодрал остатки пластыря и внес в наш скромный арсенал свой вклад. Народ к моей выдумке отнесся с восхищением, а Серафим Корсаков еще и принялся рассказывать, как Володька классно придумал бабахнуть из старинной пушки, чтобы отвлечь милиционеров и спасти товарища. А вот к моему ножичку отнеслись без должного уважения, мол, лезвие короткое, и вообще. При обсуждении восстания не обошлось без споров и разногласий. Петр Петрович неплохой дядька и большевик стоящий. Одна беда, правильный, до занудства. По его мнению, чтобы поднять восстание в концлагере, необходимо выполнить следующие условия. Связаться с другими бараками. Создать в каждом бараке организационную группу в количестве 5 человек. В каждом бараке провести митинг. Заручиться поддержкой подавляющего большинства узников. Накопить для побега достаточно продовольствия. Так-то оно так, и все правильно, должно быть доброе желание арестантов, но меня смущали два обстоятельства. Во-первых, сколько времени мы затратим. Чего доброго, с митингами и обсуждениями начнется осень, а то и зима. Во-вторых, чем дольше мы планируем и собираемся, тем больше шансов, что нас кто-нибудь выдаст. Я даже сейчас не уверен, что в нашем бараке нет стукача. И он не обязательно завербован охраной, и не получает за свой нелегкий труд какие-нибудь бонусы, в виде куска колбасы, или пачки папирос. Придаст либо по своей подлой сущности, либо из благих побуждений, мол, во время восстания могут быть напрасные жертвы. Такое, как мы знаем, бывало не раз. Стало быть, надо действовать сообразно обстановке, не забывая слов товарища Ленина, как-то сказавшего, что вчера было рано, завтра будет поздно. А товарищ Стрелков, хотя и надежный товарищ, но в данный момент ведет себя как последний меньшевик, выступающий против пролетарской революции. Стало быть, нам понадобятся активные силы, способные увлечь за собой колеблющиеся массы. И кто станет главной ударной силой? Разумеется, Володька Аксенов, Серафим Корсаков и Виктор, пока остающийся бесфамильным. Вот с ними и нужно повести предметный разговор. Утром нам выдали по очередной порции галет, по кружке воды, а потом принялись выстраивать в шеренги, чтобы вести на работу. Охранники, наставляя винтовки, свирепо порыкивали, попутно поколачивая медлительных прикладами. Били не от злобы, а порядка ради. «Ой-ой-ой!» – истошно завопил я, падая на спину и начиная молотить по земле руками и ногами. Перевернувшись, поелозил мордой по грязи и щебню, натасканными сюда сотнями ног. Опять начал орать. «Э, ты чего?» – настороженно спросил один из охранников, взявший меня на мушку. Я опять повернулся на спину и снова истошно завопил. «Ой-ой-ой!» – подучая у него, – крикнул кто-то из наших. Сбрендил парень. Проорал другой. «Вон, землю жрать начал!» Теперь я раскинул руки и ноги, приняв позу распятого раба, и завопил. «Ай-ай-ай!» И тут в мой живот уперся долгожданный ствол винтовки. Если берданка без штыка, то лучше бы так не делать. Вставай, не то прямо в кишки пальну. Ай-ай-ай. Снова проорал я, хватаясь за ствол и отводя его в сторону, а потом резко дернув вниз. Бабахнул выстрел, пуля выбила фонтанчик земли, но берданка уже поменяла хозяина, а я, вскочив на ноги, вбил приклад между глаз конвоира. «Даешь, Саламбала!» Раздался боевой клич Серафима Корсакова, следом за ним крики боли, вопли и еще два выстрела. Но мне сейчас не до криков. Я лихорадочно шарил на поясе конвоира, открывая подсумок с патронами. Эх, плохо, что это не машинка, времени на перезарядку больше уйдет. Затвор отведен назад, гильза улетела, теперь вставить свежий патрон. Так, в кого? Но все конвоиры уже лежали на земле, а каторжники добивали их ножами и камнями, а то и просто ногами и руками. Ах ты, черт, тут же еще и вышка, как же я забыл. А вон, скотина такая, уже целится в кого-то из нас. Я не великий стрелок и в прежней жизни, наверняка, не попал бы в человека с расстояния в добрых 50 метров, да еще из тяжеленной винтовки. А тут, поди же ты, есть, может, не наповал, но караульный на вышке завопил и выронил оружие. Сняв с убитого охранника ремень с подсумком, опоясал им свой полушубок. Надо бы посчитать, сколько патронов. В подсумке для мосинки, сколь помню, должно быть 6 обоим. Судя по весу, в моем берданочном патронов немного. Ну, и лентяй ты, дядя. Стихия – великая вещь. Глядя на нас, наши соседи тоже начали восстание. Слышались крики, выстрелы. «Серафим, командуй!» – крикнул я. Мы с Виктором единогласно избрали Корсакова командиром. А кого же еще? Мы здесь еще новички, за нами народ может и не пойти. И голос у Серафима зычный, командирский. К тому же, если речь пойдет о воде, лучше с ней дело иметь морякам. А мы так, сухопутчики. К баркасам, товарищи! Прорычал Серафим, устремляя руку с берданкой в сторону берега. Если вы думаете, что все заключенные дружно ринулись захватывать крестьянские посудины, вы ошибаетесь. Добрая половина арестантов вместо этого устремилась обратно в бараки. Впрочем, этого и следовало ожидать. Я-то вообще предлагал захватить весь остров, обезоружив охрану, а уже потом забирать плавсредства. Увы, товарищи меня не поддержали. Мол, набежит охрана, всех постреляют. Сомневаюсь, что на Мудьюге много тюремщиков, но против общего решения не попрешь. Мы бежали, нам вслед стреляли. Хорошо, что на вышке еще не додумались ставить пулеметы. А может, пулеметы нужнее на фронте, а не на охране концлагеря. К баркасам нас добежало человек 60, а может, и меньше. Кого-то убили, а кто-то отстал, испугавшись пойти до конца. На руках несли Виктора, получившего пулю в грудь. Еще одного товарища, раненого в ногу, но не сильно, вели под руки. «Товарищи, занимаем большие карбасы, шестивесельные», — опять скомандовал Корсаков. Как мне объясняли, эти карбасы принадлежали крестьянам, ставившим сети на противоположной стороне острова, где мелководье, а за судами присматривала охрана, получавшая некую толику улова. Вот коли тюремщики проглядели, нехай они теперь и отвечают перед мужиками. Шестивесельных на всех не хватило, пришлось брать и мелкие. Слава богу, нашлись толковые люди, умевшие ставить паруса. Впрочем, тут почти все из поморов, хаживавших, если не на Грумант, так в Белое море. Грести против течения та еще работа, и грести предстояло немало. Руки сотрешь до кровавых мозолей, так и черт с ними, с руками и мозолями. Главное, что мы покинули этот остров. Впереди замаячила надежда, но от ее одной проку не будет, если не налегать на весло. Глава третья. Мы будем идти вперед. Северная Двина только на глобусе напрямую впадает в Белое море, минуя Двинскую губу. На самом-то деле река имеет столько рукавов, что черт ногу сломит, вторую вывернет. Не знающий и Архангельск-то не отыщет, если придет со стороны моря. К счастью, на карбасах сыскались люди, хаживавшие по всем притокам, знавшие Двину если не как собственные пальцы, но достаточно хорошо. От Мудьюга отчаливало 8 карбасов, но по мере плавания кое-кто решил отделиться, идти, так сказать, своим путем. Может, посчитали, что у маленьких отрядов больше шансов пробиться к своим. Вот я в этом сильно сомневался. Возможно, прокормиться и проще, но пробиваться лучше всем скопом. Все по законам больших чисел. Чем больше народа, тем больше шансов, что кто-нибудь выживет. В конечном итоге у нас оказалось всего 3 карбаса, на которых я насчитал 31 человек, но скоро стало немного меньше. Пока добирались до материка, умер товарищ Стрелков. Перед смертью он очень переживал, что мы забрали карбасы у крестьян, не выписав им квитанции, лишив людей средства к существованию. Как они теперь жить-то станут? И мы не бандиты. Да, у нас возникла насущная необходимость в изъятии плавательных средств, Но после гражданской войны советская власть должна вернуть владельцам суденышки в целости и сохранности или компенсировать утрату денежными знаками, или чем-то иным. Да, человек ты хороший, Петр Петрович, коммунист настоящий. Вот только, сколько мы подобных квитанций уже выписали. И на коней, и на другой скот, что реквизировали. Что, у моих земляков из Череповецкой губернии, лошадь не была средством к существованию. Или кто-то всерьез считает, что после войны что-то кому-то компенсируют. Скорее всего, если придет мужик в Валисполком, там его пошлют в уезд, где очередной советский чиновник скажет с ухмылочкой, мол, мил человек, я у тебя коня не забирал, обращайся к тому, кто тебе бумажку выписывал. Товарища Стрелкова мы схоронили на берегу одного из притоков. Могилу копать нечем, отыскали углубление в земле, тело обложили камнями, чтобы не добрались дикие звери, вот и все. Может, кто-то запомнит место, а после освобождения края от белых вернется сюда и перенесет прах Петра Петровича в город Архангельск. Возможно, но это будет потом. Я даже не заморачивался, в каком закоулке водного лабиринта мы оказались, не то большая двинка, не то кузнечиха, а есть еще какая-то ладья или ладья. Коли есть такие специальные люди, способные вывести нас на сушу, пусть и выводит.